программе «Христианские чтения» слушайте продолжение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 37-я. Наступила весна. Работы на канале шли успешно. Заключенные прилагали все силы, чтобы только заработать большую горбушку, получить зачет рабочих дней и поскорее вернуться домой. Большинство строителей были крестьяне. Они привыкли трудиться. Одних из них окрестили на следствии подкулачниками, другие действительно были кулаками. Так или иначе, все это были люди, крепко заинтересованные в труде и его результатах. Совсем иную картину представлял из себя преступный мир. Он, как правило, мало интересовался трудом. И несмотря на все усилия заинтересовать уголовников, большого толка в работе от них не чувствовалось. Инженерно-технического персонала всех профилей было достаточно. А как поговаривали заключенные, когда кого-либо не хватало, то кому надо давалось задание, и спустя короткое время на строительстве в нужном месте появлялся дрожащий и испуганный осужденный специалист. Лёва помнил одного пожилого инженера-кавказца, крупного специалиста, который был настолько травмирован следствием, что, сидя за столом за чертежами, то и дело забывал, что он заключенный, и обращался к лагерному начальству со словами: «Вот тут, товарищ, надо сделать вот это. А вы, товарищ, не хотите ли направить цемент туда-то?» На что начальство резко отвечало: «Я вам не товарищ, называйте меня гражданином». И бедный кавказец усиленно извинялся. Вскоре у него появились пробелы в памяти. Он долго сидел, стараясь вспомнить то, что было нужно по его работе. Одним словом, люди страдали и трудились. У многих заключенных на теле и на ногах все больше и больше распространялась какая-то сыпь. Десна кровоточили. Это была цинга. Заболел ею и Лёва. Но, несмотря на все это, те, кто любил труд, работали прилежно. В преддверии 1 мая, праздника весны и труда, лагерное начальство распорядилось улучшить питание и на 2 дня предоставило заключенным право посещать друг друга. Ходить из лагеря в лагерь, из подразделения в подразделение. Побеги тогда предупреждались общим оцеплением строительства. Для многих это явилось большой радостью. И получилось так, что верующие братья из многих лагерных пунктов собрались вместе в одну большую семью. Расположились они под высокими раскидистыми елями, и вдруг Лёву обнимает старик. «Так ты здесь, Лёва!» Юноша всмотрелся и узнал брата Рогозного. Того самого брата, с которым он встречался, когда посещал ссыльных и заключенных около озера Байкал, где те строили дорогу. «Помню, помню», — обрадовался Лёва, — «как вы пели радость, радость непрестанно». «Да мы и сейчас ее поем», — сказал старик. Долго беседовал Лёва с братом Рогозным. Вспоминали встречи, минувшие дни, труд на воле. Рогозный, продолжая все тот же 10-летний срок заключения, как и Лёва, был перекинут из Сибири на Беломорский канал. Лёва высказал свое восхищение Пашей, которая там самоотверженно заботилась о заключенных. Однако Рогозный с сомнением покачал головой. Да, она дивная духовная сестра, но, боюсь, Бог ее накажет.
За что?
Она дала в ранней юности обет Господу не выходить замуж. А вот вышла за Володю Лобкова. Это известие и порадовало, и опечалило Леву. Ему все еще казалось, что самое лучшее – трудиться для Господа, не связывая себя с семьей, и те, кто вступают в брак, уже меньше трудятся для Бога. И все-таки Паше и Володе предстояла жизнь и труд впереди. А вот Валя Алексеева уже взята, как зрелый сноп, туда, Господу. Приезжавшая к нему мать сообщила, что Валя умерла в Уиле от туберкулеза. На празднике 1 мая Лёва особенно сошелся с молодыми братьями-белорусами. Они были такие дружные, любящие. С некоторыми из них он близко познакомился, когда работал на электростанции. Они приглашали юношу приходить к ним на лагпункт, чтобы больше общаться. Лёва обещал, что постарается, как только выдастся свободное время. Эта встреча в дни 1 мая была для многих большим ободрением. Ведь собрались братья с разных концов огромной страны – России, Украины. Получился как бы братский съезд, на котором никаких вопросов, правда, не обсуждали, только в речах, песнопениях и молитвах славили и благодарили Бога. Особенно было приятно, что в эти два дня общения между братьями не было никаких споров, разномыслия. Но все сердца были исполнены радостью встречи, ощущением, что кровь Христа, их первый раз встретившихся, соединила среди этого грешного, несчастного мира в одну радостную, счастливую семью. Работая в лазарете, Лёва особенно переживал за фельдшера Ваню Баутина, который с каждым днем становился все слабее и слабее. Он не только кашлял, но у него усилились боли в животе. Ваню все очень уважали и любили. Хирург Троицкий и другие врачи устроили консилиум, но, к сожалению, и это не помогло. Так и угас в лагере этот искренний человек, погибший из-за своих убеждений. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», говорится в Писании именно про таких людей, как Ваня Баутин и ему подобные. Прежде чем, однако, продолжить рассказ о фельдшере Баутине, следует сказать несколько слов о взаимоотношениях толстовцев с официальным православием. Против официальной церковной религии и восстал прежде всего Лев Николаевич Толстой. Всю жизнь после своего обращения к Богу и ко Христу он посвятил борьбе с церковным лжеучением. Эту же линию обличения православия продолжали его последователи. Исповедуя чистое учение Христа, понимая его именно как религию Царства Божия, которое внутри нас, они всегда были решительными и бесповоротными противниками церковной религии. Таков был и Ваня Баутин. Начав свою сознательную жизнь с учительства, он вскоре горячо увлекся идеями жизни, любви и мира в понимании их Львом Толстым. Выступая против атеистов, которые оставили Бога, он говорил, что религия необходима. Когда примерно с 1928 года начались репрессии на инакомыслящих, Баутин вместе со своими друзьями попал в Соловецкий лагерь особого назначения. Там толстовцы категорически отказывались работать на лагерном производстве, утверждая, что это служит укреплению насилия. Что перенесли они там? На этом острове человеческих страданий знает один Бог. Они соглашались только обслуживать заключенных. Там и подорвал свое здоровье Ваня Баутин. У него развился туберкулез легких. Когда же ему разрешили работать в лагере санитаром, то от природы способный человек, он быстро приобрел знания среднего медработника, стал фельдшером, оттуда его перевели на строительство Беломорканала. Работая с хирургом Троицким, он основал малую хирургию и во многих отношениях стал его ближайшим помощником, принимая участие в операциях. Но болезнь сломила его. Казалось, осталось так немного до конца срока. Сидел он уже 4-й год, но здоровье таяло на глазах. Он находил утешение в письмах от друзей-толстовцев, которые приходили к нему из Лефортовского переулка в Москве и Западной Сибири, от членов основанной там сельскохозяйственной коммуны. «Освободиться бы мне, поехать на Алтай», — вслух мечтал Ваня. После консилиума врачи решили его оперировать, но, вскрыв брюшную полость, тотчас же ее зашили. Туберкулез пробрался в живот и поразил кишки и брюшину. Положение было явно безнадежное, и вот к Ване Баутину приехала его сестра Соня Рам. Она приехала из дома Черткова, чтобы еще раз, до этого она уже была у него, проявить любовь к умирающему. Трудно досталось Соне. Вот что писала она впоследствии об этом посещении в одном из своих писем. «Эта поездка вся, целиком, дала многое душе моей. Из нее я вынесла бесконечно много, как тяжелых переживаний, так и радостного, светлого, бодрящего чувства, что именно и дает силы жить в дальнейшем, радоваться жизни и бороться со всеми ее темными сторонами. Вот почему все возникавшие неожиданные преграды я преодолевала с присущим мне упорством и настойчивостью. Сойдя с поезда, я уже не имела возможности, как в прошлом году, идти прямо в лазарет, так как тут уже была задержана оперуполномоченным. Выяснилось, что в лагерях карантин, и всякие свидания запрещены из опасения занести тиф, который свирепствовал на этой дороге. Мне предложили немедленно со следующим поездом уехать, но я упорно не хотела подчиниться. Целые сутки я не двигалась с места, пока не покорила сердце охранников и не вымолила у них разрешения вступить на лагерную территорию, пройти в отделение и просить свидания. Там я встретила новое мытарство и, как их результат, новое переживание. Выяснилось, что свидания разрешают только с освобождаемыми, когда их вытряхнут за лагерную черту, как ненужную вещь. Бери жалкие остатки человека, изуродованного тяжелым трудом. А Ваня фактически еще не был освобожденным, и мне пришлось добиваться рассмотрения его дела. С каким трепетом и волнением следила я за человеком, который щелкал на счетах, подсчитывая дни зачета рабочего. От этого подсчета зависело мое свидание. Решалась судьба, хватит или нет дней, отработанных им до срока. И к моему ужасу их не хватало, потому что Ваня, как больной, был лишен зачета. Казалось, надежда на свидание рухнула. Но я опять проникла к начальнику и все подробно объяснила ему. И он подарил мне 3 дня свидания, предупредив, правда, что Ваню я лично не увижу. В лазарет не пропустят, а покажут только в окошко. Помню, с какой радостью я бросилась бежать к лазарету по узкой дорожке болота. Были сумерки, шел снег и дождь. И это, несмотря на то, что май был уже на исходе, а здесь было все мертво. Озера покрыты льдом. деревья голые. Дух какой-то пребывал холодный, вообще дух холодный, пронизывающий ветер, и меня в холодном плаще продуло насквозь. Внизу, в ущелье, шумела и плескалась река Вык. А на обрыве ее виднелись огоньки лазарета, куда я стремилась всем своим существом. Я знала, что Ваня давно уже ждет меня. Ему сообщили о моем приезде. Толкаясь в отделении, я встретила там его знакомых. Несмотря на запрет, в лазарет я все же попала и провела там 6 дней, то есть вдвое больше, чем значилось в распоряжении начальника. В лазарете ко мне относились хорошо, и я имела возможность лично готовить Ване пищу. И все, что я готовила, казалось ему особенно вкусным. Дольше 6 дней оставаться было рискованно. Я сознавала, что хотя я по-прежнему нужна была Ване, но оставаться было нельзя. Между тем, я так сжилась со всеми ними в палате, я почти круглые сутки сидела у постели Вани, исключая 4 часа сна. Мы и говорили, и молчали вместе. Все было хорошо. Я уезжала с разбитым сердцем, заливаясь слезами от сознания своей беспомощности и безвыходности положения. Так закончила свое письмо Соня. А теперь несколько слов о том, как попало оно к Лёве. Он уже был на свободе и работал врачом. Примерно в 1967 году, беседуя с одним из своих местных знакомых, Лёва рассказал ему кое-что о днях своего пребывания на Беломорканале. В этой связи он упомянул фамилию Баутина и имя Сони. Вскоре Лёве довелось ознакомиться с рукописью Мазурина «Ваня Баутин». Еще немного времени спустя Лёва написал Соне по полученному им адресу. Соня живо откликнулась и прислала Лёве свои воспоминания о последних днях Вани Баутина и вообще о своей поездке. Лёва познакомился с Соней, когда она была в лазарете и ухаживала за Ваней. Однажды, освободившись от работы, он увидел ее одиноко сидящей около лазарета и подошел. «Ваня спит. Я решила подышать свежим воздухом. Слышала, что вы верующие, любите Бога». «Да, я верующий. И Бог есть любовь. И жить по любви со всеми – это основное. Я очень рад, что вы посетили своего брата Ваню и так заботитесь о нем. Мы все здешние верующие восхищаемся, что вы, не считаясь ни с чем, добились свидания с ним и жертвуете собой». Соня взглянула на Лёву испытывающим взглядом и сказала: «Я вам верю. Знаете, я совсем не его сестра. Я из дома Чертковых и посещаю наших заключенных и ссыльных. Приеду к одному, говорю, что я его сестра, к другому, что я его невеста, и добиваюсь свиданий». Впоследствии Соня вышла замуж за Ваню Сорокина, друга и единомышленника Вани Батуина. Сорокин, как и многие другие бывшие члены Московского вегетарианского общества, также прошел изрядный путь испытаний как на Беломорканале, так и на других местах. Освободившись и женившись на Соне, он из каких-то соображений принял ее фамилию. Теперь этот Ваня Рам, как и Соня, в весьма почтенном возрасте, пчеловод по профессии, Живут они на Северном Кавказе. Кстати, Соня, латышка по национальности, не Соня, а Сусана. Эта жертвенность вызвала восхищение у Лёвы. Так значит, и теперь есть люди, которые помнят о страдающих и посещают их, как это делал некогда он сам. Лёва не выдержал и решил поделиться с Соней своими самыми сокровенными мыслями. «Вы знаете, о чем я мечтаю и молюсь? Я, конечно, не собираюсь на свободу, пока любовь Христова гонима, но если получится так, что меня все-таки освободят, и я вернусь в свой родной город, тогда, знаете, там есть еще молодежь, быть может, она дремлет, но я им скажу, что дремать не время, что нужно жертвовать собой ради ближних. Я уговорю наших молодых сестер поступить на курсы медсестер, получить среднее медицинское образование и потом оставить все, ехать вольнонаемными в лагеря». Соня слушала Леву, опустив голову. Годами она была гораздо старше его, по-видимому, много читала, встречала в жизни незаурядных, умных, мыслящих людей, и когда Лёва окончил перед ней свою импровизацию, она тихо сказала: «Не знаете вы, Лёва, людей. Пойти на жертву, оставить обычную жизнь, посвятить себя служению ближнему — это редко кто сможет. Боюсь, что из ваших планов ничего не получится». «Нет, вы не знаете наших людей. Они веруют в Христа, который закончил свою жизнь на Голгофе. Мы идем по его следам. Наша молодежь жаждет подвига». «Не совсем я в это верю», — грустно сказала Соня. Вот так они и расстались. Лёва пошел на работу, а Соня вскоре уехала. Трудовое лето 1933 года было в полном разгаре. Спешили досрочно сдать канал, пустить суда. Все работали, не покладая рук.